Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, у нас в студии Денис Соколов, председатель Российского совета Urban Land Institute. Денис, привет.
Добрый день.
Я вот видела новости, что у нас фондовые рынки замерли в ожидании данных по рынку труда США. Это такой показатель, да, и на него потом рынки реагируют и так далее. Но я предлагаю поговорить про наш рынок занятости российский, пока мы все в ожидании рынка занятости Соединенных Штатов. Кстати, есть ли какая-то корреляция или у нас совершенно независимая
полностью? Нет, конечно, никакой корреляции нет. И более того, мы настолько оперативно не считаем рынок труда. То есть, если, допустим, американцы каждый месяц отслеживают создание новых рабочих мест. То есть, что такое рынок труда? Угу. Вот эти данные о рынке труда, это что такое? Это не просто данные по безработице. Это сколько рабочих мест создано в каждом штате, сколько рабочих мест закрылось, сколько новых обращений. Да, это достаточно сложный массив статистики. У нас, в принципе, этого как бы в принципе не существует. У нас есть данные по безработице, собственно, которые обновляются, ну, раз в полгода, если я не ошибаюсь.
Они обновляются на основе данных, полученных через обращение на биржу труда исключительно, или еще по каким-то...
Росстат обычно все-таки корректирует данные, да, то есть, допустим, как данные там и по обороту розничной торговли, и по доходам населения, например, это и то, далеко не те данные, по которым там отчитывают, сколько кто получил официальную зарплату, да? Обычно Росстат совершенно резонно делает корректировки, да, поэтому, скорее всего, это данные с корректировками.
Ну и как же наш рынок занятости, вот сейчас промежуточный, мы еще пока мир постпандемийным назвать не можем, к сожалению, наоборот, сейчас вот мне дети докладывают, что в школе учителя говорят о том, что в Москве сейчас, ну, разговор о том ходит, что может быть, но, вероятно, это в рамках одних классов, пока никакой официальный массированный не будет.
Ну, как говорится, мечтать не вредно, я понимаю, о чем мечтают школьники и учителя.
Но раз учителя, нет, они не мечтают уйти на удаленку, но разговоры ходят, поэтому мы все еще в пандемийную эпоху живем, ее проживаем, но уже не в таком шоке, как с самого начала. Как это все повлияло на вот эта вся трансформация последних полутора лет? Повлияла ли она на это? Наверное, повлияла, да, на рынок труда в Москве и в России?
Ну, если взять, например, там, статистику, да, то безработица накинула 1-процентный пункт, да, было там 5%, стало 6%. Это ничего не значит, это не такие большие цифры, и, собственно, вообще безработица у нас достаточно низкая. Но здесь нужно смотреть, нам в наследие от Советского Союза во многом досталось так называемая скрытая безработица. Вот это очень важная история, да, что такое скрытая безработица? Скрытая безработица – это когда человек работает за зарплату 10 тысяч рублей, и, в принципе, формально он занятый, но, по сути дела, да, по сути дела, эти доходы не позволяют ему, да, ему жить, по большому счету. Он либо живет за счет каких-то других доходов, либо за счет кого-то другого. То есть, по сути, этот человек является безработным, да, он не получает вознаграждение за свой труд. Это большой вопрос, там, действительно ли он трудится, там, или опять же, там, занятость это, да.
Я хотела сразу вставить, я буквально на прошлой неделе видела в российской газете разъяснение Верховного суда, которое гласит, что человек, пошедший на преступление, если его поймали за руку, и его судили за экономическое преступление, если у него доходы низкие, то нужно ему смягчать наказание. Привели в пример, разбирали дело человека, который перевозил из Украины блоки сигарет, а его официальная зарплата составляла 8 тысяч рублей. Это было там пару лет назад. Меня потрясла эта зарплата, ну, кроме всего прочего, в скобках. То есть это недавняя современная как бы Россия. Вот. Ну, и, собственно, само дело, на которое там пошел этот человек, да, что он там мог выиграть, перевозя сигареты из Украины.
Ну, это, наверное, все-таки так, с точки зрения социальной опасности, я бы не сказал, что это самое страшное преступление, на которое можно...
Ну, преступление,
можно,
да, прям как потом, из русской литературы.
Да, но... потом мы тоже прекрасно понимаем, что такое перевозить там блоки сигарет, да, один блок можно, два блока – это уже превышение, да, то есть, на самом деле, таможенное регулирование, оно тоже, ну, это такая достаточно специфичная история. Но если говорить действительно про занятость, в принципе, то, что, допустим, Верховный суд это сделал, это логично, да, потому что действительно нужно учитывать там социальную опасность и доходы там человека. А зарплата – это единственное, по сути дела, мерило этих доходов. Но я вот начал эту мысль именно с того, что почему это осталось со времен Советского Союза. Да, то есть, со времен Советского Союза, когда была статья за тунеядство, тебе нужно было иметь где-то трудовую книжку. Угу. То есть, ты занятый, если у тебя есть документ о том, что ты занятый. Да? И это неважно было. Ну, понятно, что у всех были там нормативы по заработной плате, и как бы это не обсуждалось. Важно было, да, вот ты показал документ, вот я работаю, я занятый, вот у меня запись трудовой. Значит, все, какие ко мне претензии, да, я отличный гражданин. Сейчас, по сути дела, ситуация совершенно другая, да, и в других странах тоже, например, никто, никому в голову не придет, например, в Европе считать занятым человека, который там условно получает 100 евро в месяц, да, это не занятость, это welfare, это что, все что угодно, да, это может быть частичная занятость, хобби, там, дополнительный доход, по сути дела, это дополнительный доход от хобби, да, вот как некоторые там приторговывают, там, я не знаю, там, чем-то там...
Картинами.
В MLM-системах, да, кто-то продает там свое вязание, дополнительный доход, но это не считается занятостью. Вот, к сожалению, у нас в России очень велика доля вот этих, да, вот таких людей. И, к сожалению, с ними, ну, даже какой-то образовательной работы не ведется, потому что тоже человек считает, тут очень важно, человек считает, что он занят, просто ему мало платят. И он ждет, когда кончится дело, когда что-то произойдет такое замечательное, ему за эту же работу будут платить чуть-чуть больше или там сильно больше, да. Поэтому он остается, ну, как бы в ситуации недовольный, он резонно совершенно недоволен. Но эта ситуация не изменится, потому что есть огромное количество других людей, которые тоже за справку там готовы устраиваться на эту работу, а дальше жить по принципу. Они делают вид, что там они нам платят, а мы делаем вид, что там, да, ну, что лучше. Называется, что мы работаем. Да. Вот. Для городов крупных это, конечно, не вариант. В городах все-таки рынок труда изменился, поэтому, когда мы смотрим в целом на рынок труда, здесь, ну, надо смотреть на детали, на отдельные его составляющие. Да, какой и где персонал, да, какие зарплаты, какие сегменты и так далее. И вот сейчас в крупных городах рынок труда меняется радикально, я бы сказал, с пандемией. И во многом за счет того, что вот создалась новая, самая массовая специальность – это курьеры. Где зарплата?
Это называешь специальностью? А? Это разве специальность? Ну, то есть, это же самый примитивный труд, который только
можно себе представить. Вот опять мы сталкиваемся с чем, да? Что считать трудом? Я, например, считаю, как, наверное, ну, не знаю, я считаю, что любой труд – это тот, который вознаграждается. Если он примитивный, да, где здесь мерило, какой труд примитивный, а какой труд непримитивный, да, водитель, например, такси, это примитивный, охранник, это примитивный консьерж, труд, например, да. Да, консьерж, там, сколько угодно, а, извините меня, там, допустим, там, вахтер или там сотрудник отдела кадров, это примитивный труд. И здесь самое главное другое – это востребованный труд, в который очень, во-первых, низкий порог входа, то есть каждый может, в принципе, каждый, работать, да, это раз. И, опять же, он дает возможность, вот современные агрегаторы, современные системы дают возможность этим людям, которые работают курьерами, обеспечивать себе очень гибкий график. Вот это важно. Гибкость сейчас – валюта. То есть человек… Представьте себе, с одной стороны, человек должен приходить на работу там, с 9 до 6, по крайней мере, сидеть на месте. Может быть, в теплом офисе, может быть, в холодном офисе, там, где угодно. А тут человек сам себе устанавливает график, то есть он хочет подзаработать, да, он там в этом в приложении открывает, там, говорит, я сегодня там работаю. Так вот, ему пошли заказы. Он пошел поработал, говорит, все, у меня достаточно денег, я пойду дома телевизор смотреть. Это, в принципе, некий, да... Наверное, прототип работы будущего. Вот я на это так смотрю. Mm-hmm. Несмотря на то, что, да, это кажется, в общем, примитивная работа.
Ну, да, да. Ну, там еще немножко ты смотришь, это физнагрузка, люди там, кто на велосипедах, кто,
это,
правда,
да,
на
этих вещах. Это да, конечно. Но я имею в виду прототип в том смысле, ну, что да, ты не да, продаешь да. свой труд оптом, да, вот месяц, а ты продаешь свой труд в розницу.
Есть менее очевидная еще часть, это вот эти доски объявлений, где продаются услуги. Да. Через которые я, правда, как потребитель вот открыла для себя эту возможность. То есть там холодильник потек,
да, да.
Я больше не мучаюсь, не вспоминаю, где тот самый магнитик, где там внизу дома что-то на листовке написано. Я просто создаю задание на доске объявлений, пишу номер, фотографирую протечку или там все, что угодно.
Совершенно
включая
верно.
Исключение бестолковых сантехников, там ГБУ, приглашаю там более толковых, как мне кажется, по крайней мере, ну, плачу им деньги, они приезжают прямо следующую секунду. Ну, я выбираю, да, и для тех людей это тоже такая возможность гибкости. Они сегодня хотят, умоют окна, например, по квартирам, откликаются на предложение.
Ну, завтра... не совсем так. Это похожая история, но, опять же, надо понимать, как бы, вот для любого рынка, если мы говорим про рынок труда, да, вот мы сейчас начали говорить про рынок вот этого мелкого, что называется, труда, розничный, да, там важна ликвидность. То есть, если ты размещаешь, там, пользуешься вот этими досками объявлений, что нужно сделать, чтобы получить этот заказ? Нужно сидеть, мониторить эти
объявления. Мониторить, еще денежку небольшую платить за каждый отклик. Там,
да, то есть, это не та история, а когда ты прям взял и сказал, что я хочу сегодня поработать 2 часа.
Да, загружен работой в любом случае.
Конечно, конечно. Ну, там, да, на самом деле, на этих досках есть уже такие квази-агрегаторы, которые... Я тоже этим занимаюсь. Это очень... Ну, не занимаюсь, как в смысле, я пользуюсь. Да. Я пользуюсь. Я уже обратил внимание, там есть агрегаторы, которые сканируют все эти объявления, которые берут твой заказ и дальше кому-то передают его.
Ну, они предлагают, да, иногда говорят, хотите. А я, знаешь, что ловлю себя на том, что вот эта история с кармой человека, да, его профессионализм, который вот с комментариями, с количеством откликов, она формируется, и человек начинает ее беречь, за нее бороться. И я предпочитаю выбирать личности с хорошей кармой. Например, если для меня это важное там какое-то задание, а не обращаться к обезличенной фирме, потому что потом кому я поставлю минус, если что, хотя я еще ни разу никому не ставила, кому я поставлю одну звездочку? Вот этой вот фирме нет, никто ее не увидит, и все затеряется. Мне выгоднее и интереснее с одним человеком.
Вот это потрясающее вообще наблюдение, потому что, да, мы о нем мало говорим, что очень важный навык современного там городского жителя – это действительно вот эту, считывать эту карму, да, потому что, с одной стороны, у нас обезличенные услуги, мы там что-то покупаем, продаем на Авито, где-то курьеры, доставки, мы огромное количество совершаем контактов, да, вот как бы своей деловой, наверное, жизни. И при этом, да, при этом нам нужно каким-то образом очень быстро принять решение о том, да, достойно, ну, как бы стоит кого-то с этим человеком сотрудничать, да, или нет. И вот это, на самом деле, очень важно, потому что я обращаю внимание по моим знакомым. Например, вот если честно, я за всю свою жизнь ни разу не был обманут вот таким образом. То есть даже вплоть до того, что там какие-то там авансом деньги платишь, все отлично. А у меня есть знакомые, которые постоянно попадаются. Вот постоянно, постоянно попадаются на обман, на мошенничество и так далее.
Мне кажется, выполненная работа, да, это нужно вот смотреть. Потому что раньше вот эти вот рекомендации знакомых работали таким образом, но ты не мог потом всем сказать, ну, мог сказать, но это уже не работало для тех, кто тебя не знает. А тут общие места, и получается, что меняется немножко. То есть у человека из рынка услуг теперь есть выбор идти искать себе работу за зарплату в фирме там, либо самостоятельно быть менеджером самого себя и выбирать, в какие дни и что ты делаешь.
Вот, кстати, да, я подчеркну, вот буквально несколько дней назад я беседовал с руководителем одного из самых крупных складских комплексов, и он сказал, что мы потеряли практически весь складской персонал. Весь складской наш персонал теперь работает курьерами в Москве. Потому что им это выгодней.
Это вопрос зарплаты.
А?
В том числе. Скажи, какие доходы? Ты знаешь, какие доходы у курьера в Москве, которые еду? Есть какой-то средний балл?
Я так понимаю, ну, как бы все говорят, да? То есть, ну, вот он мне в частности сказал, да? Курьер может зарабатывать до 70 тысяч в месяц.
Угу. Ну, да, такого упорного труда,
поездок. Ну, да, это упорного. Я так понимаю, что это еще не каждый курьер, он должен оптимизировать, наверное, у себя там какие-то эти там доставки, да, то есть он должен понимать, знать адреса, потому что понятно, что если он будет бегать в поисках какого-то адреса, он ничего не успеет.
Ой, ну сейчас это все решается, вот навигатор тебя ведет, и все, идешь за ним, как за звездой. Я-то замечаю, ты говоришь, да, про то, что рынок труда изменился, и вот складские люди ушли, например, туда, а я-то визуально, когда я их вижу, мы же их теперь видим, это же наша реальность, они как вот неотъемлемый элемент пейзажа стали.
Да.
Но по впечатлениям, наверное, 80% курьеров – это те самые пресловутые наши дорогие любимые мигранты, которые приехали из стран бывшего Союза. Так, визуально. Я, на самом деле, паспорта у них там не проверяла и все такое. И, то есть, есть ощущение, что вот рынок строительный взвыл в какой-то момент от убытия, да, этой рабочей силы, и там непонятно, кем ее возмещать, уже тут какие-то идеи зэков там привлекать.
К доставкам. Это, кстати, очень хорошая идея, мне кажется, очень продуктивная. Из матросской тишины выпускаешь.
Если бы из матросской. Ну, там просто, понимаешь, сейчас структура преступного мира, я так понимаю, тоже изменилась. Что там теперь воровать в квартирах? Хотя люди, я говорю, держат деньги все-таки так как по старинке тоже, да, до сих пор, несмотря на то, что уже в карманах никто ничего не носит. Но вот у меня нет как бы ощущения визуального, что вот местные жители, да, москвичи какие-то там, и пусть даже молодые, хотя я вижу вот рассказы матерей, у которых уже подросли дети, уже даже окончили какие-то там средние специальные заведения, не могут найти работу по специальности, там, музыкантом, например, ну, там, народного балалаечник, там, ну, вот он только что преподавателем, наверное, сам может устроиться.
Для этого
надо
работать.
Педагогическое, да. Значит, дизайнер, там, дизайнер чего-то, ландшафтов и так далее, тоже сложно, там, бюро так просто не берут.
Конечно.
Плюс, если ты просто колледж закончил, даже если у тебя есть дипломная работа, оказывается, это недостаточно. И они все идут работать вот как раз официантами в доставку, но я их не вижу много. Вот у меня вопрос возникает. То есть этот рынок, он заполнен кем? Мы говорим о статистике там, Российской Федерации, да, и вот о том, как изменился рынок труда в больших городах. Но какова доля все-таки людей и горожан, которые заняты в этих новых специальностях, которые теперь вот появились?
Конечно, статистики нет, и более того, я не уверен, насколько этично такую статистику вести в принципе. Да? Но вот что я бы предложил сделать, потому что есть у нас еще и стереотип. Да? Мы видим то, что мы ожидаем увидеть, в принципе.
Да. Да?
То есть у нас сложился стереотип, а вот в принципе я там, допустим, слушателей тоже призвал бы посмотреть еще раз внимательнее на курьеров, да, вот, потому что мы как бы курьеров перестали замечать. Да, мы представляем себе, что курьер – это трудовой мигрант какой-то, там что-то он пришел, ушел, да, вот мы не смотрим, мы не видим в них людей. Да. А вот здесь, мне кажется, стоит посмотреть, потому что на самом деле, вот если брать там по знакомым, да, вот среди знакомых у многих очень, дети в какой-то момент работают курьерами. Да, там во время там, учебы в институте, еще когда-то. Да. Другое дело, что для... Вот в чем здесь разница? Это не зазорная абсолютно работа. Более того, например, я, там, когда к нам на работу, на собеседование приходят молодые сотрудники, для меня огромный всегда был плюс, если человек, там, допустим, работал в студенческие годы там, в Макдональдсе, например, или в Старбаксе. Я, например, свою дочку специально, там, она когда брала gap year после школы, я помог ей устроиться в Старбакс, да, она полгода работала в Старбаксе, потому что это хороший, это, ну, как бы это хороший навык дисциплины и так далее, то, что, в принципе, человеку нужно. Просто здесь очень важно понимать, да, это некая там ступенька. Вот что плохо там, допустим, в работе курьера, это то, что действительно это создает некую иллюзию гарантированной занятости, да, что вот я сегодня там поработал, ну, я не особо хочу работать, но разрабатываю 20 тысяч в месяц, да, если поднапрягусь, буду 70 тысяч работать, а что, я буду где-то горбатиться, да, я лучше вот так вот. Это создает иллюзию доступности вот даже для там, того человека, который продает труд свой, да, доступности этого рынка. Хотя это не так, да, есть возраст, есть там болезни, больничные, отпуска, очень мало у нас люди ипотеку берут, не считают проценты, да, машины покупают в кредит, не считают тоже там ни проценты, ни стоимость, ничего, да, и с трудом та же самая история, да, одно дело у тебя там, допустим, зарплата, скажем так, с гарантированным отпуском выходными, а другое дело у тебя некое мифическое, там, допустим, 70-80 тысяч рублей при работе, при условия работы 24/7, да?
Ну да, да. Ну и плюс...
Это та же история, например, да, прошу прощения, вот с силовиками, например, да, которые, ну и раньше там, или военные, которые жаловались на низкие зарплаты, да, но у них на 10 лет раньше они уходят на пенсию, да, у них отпуск в два раза больше, и если посчитать эквивалент, в принципе, всегда было неплохо.
Ну, это, ну, я думаю, бы поспорили сейчас, может быть, какие-то жаловавшиеся в свое время силовики. Сейчас.
Естественно, поспорили, конечно, потому что человек, да, есть вот этот вот стереотип. Мы все живем в плену стереотипов, потому что, да, например, когда мы говорим про учителей, например, да, мы тоже вот сейчас продолжаем разговор о занятости, а, допустим, о врачах и учителях.
Угу.
Значит, и когда мы говорим о том, что вот маленькие зарплаты у врачей и учителей, мы имеем в виду что? Мы имеем в виду стартовые или самые нижние позиции в самых, можно сказать, заштатных штатных поликлиниках. Мы же не говорим о, допустим, главврачах, да, поликлиники, ну, да, например, где зарплаты там уже достигают там
переваливают ощутимых. За 100 тысяч.
А, ну, не то, что они там, они там переваливают за 500, если я не ошибаюсь, у главврачей, да. Но когда мы говорим о банках, о банковских сотрудниках, почему-то мы сразу думаем всегда про топ-менеджеров. Мы, да, не говорим про линейный персонал, да, который зарабатывает, на самом деле, еще меньше, там, 30-40 тысяч, там, 50 сегодня зарплаты, да, линей, ну, как бы стартового персонала. И поэтому
это, вот так... это вопрос же, вот опять возвращаясь к новой вот этой специальности курьеров, если ты даже хотя бы в Макдональдс или в Starbucks устраиваешься, или в какую-нибудь крупную-крупную компанию, но на самую низовую стартовую клерковую позицию, у тебя есть надежда, иллюзия на то, что ты сможешь там, если захочешь, сделать карьеру. Ну, если хотя бы попытаешься. Да. Хотя бы она... Надежда это есть. Вектор такой есть. Mm-hmm. Развиваться там. Да. А не просто поработать и уйти там спать или там что-то. А когда ты работаешь курьером, ты не можешь... Там нету даже виртуальной перспективы роста никакой. То есть ты не можешь стать начальником над курьерами, там, получить лучшего сотрудника.
Вот, абсолютно офиса. Верно, да. То есть это та работа, которая не накапливает социальный капитал.
Да.
А вот я затронул другой. Я затронул именно вот этот вот социальный паблик сектор, да, вот этот вот общественный сектор. Поликлиники, врачи, учителя, да, то есть те самые слабо защищенные категории, у которых, в принципе, есть карьера. Да, это тоже важно. Но мы их вот всегда, мы думаем об этом так, ментально мы думаем, ага, это вот те самые люди, да, которые вот мы сравниваем несчастных там врачей на стартовых зарплатах, опять же, в районных поликлиниках где-нибудь на окраине, с топ-менеджерами банков. И говорим, конечно, банкиры хорошо живут.
Ну, это такая, да, получается, иллюзия социального восприятия. Да,
да, такое, да. Как бы, смещение. Опять же, стереотипы, да, потому что сейчас статистика, например, мы смотрим на статистику, сейчас показывают, что зарплаты, например, в бюджетном секторе, в абсолютных величинах, они сейчас выше, чем в коммерческом, чем в частном секторе.
Я не
да,
знала
это
об этом.
С 2014 года.
Выше стали, чем в коммерческом.
С 2014 года
это
они
плохо,
выше.
Плохая новость для бизнеса.
Почему?
Получается, нет? Ну, потому что получается, что бизнесу плохо, раз он не может
конкурировать. Ну, это не новость для бизнеса. Бизнес об этом знает.
Не новость. Это для нас, тех, кто наблюдает, и как бы тщит какие-то надежды, что у нас будет развиваться бизнес. Ну, получается, что тяжелые времена.
Ну, тяжелые времена, бизнеса. Естественно. Но здесь очень важно вот что. Очень важно то, что бизнес на самом деле, бизнес вот сейчас вынужден там привлекать людей еще и какими-то другими, да, там, плюшками, что называется.
Почему? А какие это плюшки становятся?
Это приличное рабочее место. Это как раз почему, да, почему, например, вот очень верно затронула перспективы, да, социальные перспективы.
Да.
Да, ты сейчас, например, в бизнесе очень часто ты не можешь себе позволить платить там стартовые зарплаты высокие, да, но ты говоришь человеку, у тебя сейчас низкая стартовая зарплата, но мы тебе поможем вырасти, мы будем растить твой социальный капитал. Вот, и человек приходит и говорит, да, ага, я готов сейчас работать за относительно, я, может быть, сейчас на госслужбе получал бы больше, например, да, но там мне никто не гарантирует и никто мне не поможет вырасти, mm-hmm. потому что придет, условно говоря, там, сват, брат, там, и так далее, в общем, и весь мой социальный лифт так и затухнет на этом месте. Поэтому здесь вот эти вещи очень важны, нельзя сравнивать впрямую, это тоже важная история. Но у нас до сих пор стереотип, что в коммерции все богатые, да, да, на госслужбе да, все бедные.
Не меняется, на самом деле,
а дальше, когда ты начинаешь там, в госсекторе, в той же самой там, медицине или в школах считать там, надбавки, вот эти прочие социальные там, льготы, опять же, тот же самый там, да, отпуска, да, который там у врачей сейчас 60 дней, по-моему, если я не ошибаюсь. У некоторых врачей 60 дней. У меня сейчас сын, например, старший, закончил мединститут, устраивается на работу, и вдруг я с удивлением узнал, что у него отпуск будет 64 дня.
Да, ничего
вот
себе.
Вот так вот неплохо.
Да, действительно, я как-то действительно живешь, так и не знаешь. Но уже поздно как-то переквалифицироваться тем, кто не выбрал эту стезю. Но смотри, мы говорили про большой город, и мы ничего не сказали об остальной России. Ну, большие города, понятно, там угу. курьеры, доставки, удаленка и прочие всякие пертурбации. Ну, у нас, правда, полтора минуты до конца блока перед новостями. Что с провинцией? В провинции изменился рынок труда? Или он
в провинции
там
не изменился. Это как раз то самое правило, что в России, да, в больших городах все меняется каждый год, а в малых городах ничего не меняется за 100 лет. То есть, в принципе, это промысловый, да, вот такой вот промысловый сектор, который, да, как люди жили там 10-15 лет назад, они, в принципе, живут так же сейчас.
Да, а, ну, но городские эти, которые, горожане-то переезжают теперь, передвигаются со своей удаленкой, они не меняют таким образом?
Они не уезжают в такую, в ту самую глухую провинцию. Они уезжают из крупных городов, города, может быть, среднего уровня, потому что то, все-таки они обеспечивают, ну, нормальное, опять же, социальное окружение.
Так, ну не сильно далеко. Я напоминаю, у нас в студии Денис Соколов, председатель Российского совета Urban Land Institute. Мы говорим о занятости населения в России и продолжим сразу после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем наш разговор про занятость и про рынок труда с Денисом Соколовым, председателем Российского совета Urban Land Institute. Так, значит, я хотела задать вопрос относительно инициатив верховной власти нашей, в том числе, понятно, Сергея Кожугетовича Шойгу, относительно создания новых городов, вот это возвращение, возрождение идеи 70-х годов, какая-то попытка вот воодушевить, мне кажется, да, это же посыл на внутренний рынок, воодушевить миллионы на то, чтобы они поверили, захотели перебираться, что-то строить новое. И даже было уже разъяснение о том, что речь идет о разработке новых ресурсов природных. То есть вот есть повод перебраться, и даже были какие-то опросы, да, у нас, при каких условиях люди, хотят ли люди переехать, там какие-то цифры, я сейчас сходу в ЦИОМ, не помню, кто проводил опрос, там когда очень большая цифра молодежи, вроде как даже готова перемещаться, конечно, при наборе определенных условий. В общем, в основном это упирается в деньги, вот, то есть если большая зарплата, то да. Вот, а тем временем Шойгу обозначил даже места конкретные, большинство из них рядом с Красноярском, насколько я поняла. И вот у меня вопрос возникает, насколько это перспективная идея с точки зрения вот текущей ситуации нашей, да, и действительно, вот с точки зрения такого горожанина, да, гражданина Российской Федерации, я бы как рачительно бы рассуждала, у нас есть ресурсы, ну, такие, вот здесь у нас налажены уже поставки, вот с газом вообще ситуация лучше некуда в моменте, а у нас если есть еще, то почему бы нам прямо сейчас не заняться их разработкой там, и, может быть, это придало бы толчок. Ведь однажды когда-то индустриализация, даже пусть сделанная через силу, она же придала импульс развитию, там, не знаю, что, химии, там, обрабатывающей промышленности.
Ну, как всегда,
далее.
Вопрос цены, да, тут давайте оставим за рамками этот вопрос. Но здесь на самом деле есть две основополагающие идеи вообще в развитии всего, там, домохозяйства, да, то есть, по сути дела, страна, она повторяет себе домохозяйство, да, это как вот, например, что будем делать? Этих отмоем или новых нарожаем? Вот, по сути дела, вот с городами примерно та же самая история. То есть, да, у нас есть проблемы, например, во многих городах. Да, проблемы почему? Во многом эти там, проблемы городов и городской среды, они как раз растут из индустриализации. Потому что, да, во время индустриализации людям негде было жить, это все создавалось очень быстро, быстро надо было строить, надо было решать сиюминутные проблемы. Поэтому многие у нас целый ряд городов потом с десятилетиями пытались исправлять, по сути, те градостроительные ошибки, которые были совершены. Они естественные ошибки, да, то есть мы все вот индустриальные города возьмем, например, да, те же самые. Просто нужно понимать там масштаб бедствия. До индустриализации, условно, Екатеринбург, например, там, по-моему, было 30 тысяч жителей, да, после индустриализации там было 600 тысяч жителей. Это все население деревень, да, которые съехались туда, вот настройки социализма. Вот сейчас даже это невозможно себе представить, вот это изменение. Понятно, что как бы построить городскую среду хорошую было сложно. Теперь вопрос, а давайте, естественно, да, идея, я так понимаю, она проистекает откуда? А теперь мы умные. Теперь мы все знаем, да. И теперь мы сделаем все правильно с самого начала. Мы сделаем такую индустриализацию с человеческим лицом. Мы сразу с самого начала построим комфортные города, сразу в этих городах будет комфортно разрабатывать природные ресурсы, и, соответственно, люди будут, да, это подстегнет экономический рост. Это все, это абсолютно, абсолютно логично и абсолютно, наверное, правильно.
И
да?
Ветер будет дуть в правильную сторону. от жилых, ну, не будет задувать индустрия от производства.
Ну, кстати, если мы посмотрим на то, как города-то первые вот во время индустриализации, их планировали еще те люди, которые помнили, как правильно, как надо делать. Так что, на самом деле, там география была размещена, там очень много решений правильные. То есть, часто проблемы возникали именно на этапе реализации, именно потому что нужно было очень быстро это делать. Вот, а сейчас есть идея, да, давайте сделаем все правильно, но тут есть несколько таких вот затыков, наверное, как можно сказать. Первое, это где мы возьмем людей. Все замечательно, да, кедровый путь, допустим, да, сибирские города, откуда туда поедут люди? Мы заберем людей из Москвы? Окей, допустим, представим себе, 3 миллионника мы строим, из Москвы долой 3 миллиона людей, например. Что будет с Москвой?
А что будет с Москвой?
Что будет с экономикой?
Ну, вообще, возможно ли это? Это отдельный вопрос. Я думаю, что это в области фантастики. То есть, замотивировать людей из Москвы уехать, я себе не... Хотя не знаю, может быть, я плохо. Вот как, чем можно руководствоваться, когда ты делаешь такое предположение?
Что руководствоваться очень просто. На самом деле, это, опять же, это социальными лифтами. То есть, когда ты заканчиваешь институт, да, почему люди едут, например, в Норильск? Да, вот Норильск очень, очень характерный пример. Да, то есть, в Норильск едут люди работать, то есть, человек заканчивает институт, он туда едет, он там работает, он делает карьеру. Это как раз один из немногих городов, где шикарно работают социальные лифты, например.
Жить там невозможно.
Ну, после этого он уезжает. Почему, да. Кстати, там работают социальные лифты отчасти? Потому что любой начальник старается... Не, во-первых, нет, он детей не устраивает там. Детей отправляет как можно дальше, да. Вот. И здесь та же самая история. Это возможно привлечь людей, возможно, и не только деньгами, да, но и средой, и быть среди там себе подобных и так далее. Это возможно, с моей точки зрения. Но представим себе, окей, допустим, да, из Москвы вот 3 миллиона нам нужно собрать людей. Угу. В дальневосточной агломерации у нас проживает всего 8 миллионов. Это всего это на весь,
за Уралом,
на весь Дальний Восток. Это туда, за Байкалом.
За Байкалом,
да, вот туда. Да. Значит, 8 миллионов человек примерно. Представляем себе, что 1 миллион, например, вот эта сибирская агломерация забирает из Дальнего Востока. Это катастрофа для Дальнего Востока. Естественно, да. И вот здесь вот очень важно, откуда будут браться эти люди.
У нас обратная задача стоит, наоборот, казалось бы, да, вот хотят все как-то населить этот Дальний Восток.
Да, вот именно. То есть здесь вот поэтому людей. Как рассматривать, например, то есть как сделать так, чтобы вот это вот сибирское развитие не принесло ущерб Дальнему Востоку, это очень сложная, это очень сложная задача. И второе, да, у нас начинает снижаться население, это естественный тоже процесс. Здесь, наверное, ну, я бы, вот, откровенно, откровенно говоря, я рассуждал бы как. У нас не хватает для развития, там, допустим, для освоения наших территорий, а территории стоят, ну вот если говорить там, с точки зрения urban land, да, городской земли, они стоят столько, сколько люди туда вложили. Поэтому, да, поэтому у нас не хватает людей. Поэтому здесь действительно не надо бояться трудовой миграции, по большому счету. У нас огромный на постсоветском пространстве ресурс в виде, да, мы относимся, вот мы начали с чего? Мы начали говорить про трудовых мигрантов, мы относимся к ним там с каким-то, да, с, ну, наверное, предубеждением, угу. Да, но дело в том, что надо понимать, что это люди, у нас уникальная ситуация, это люди, которые имеют определенный общий культурный бэкграунд с традиционным русским населением, да, и вот не использовать этот ресурс по интеграции, да, этих людей, это, наверное, было бы ошибочно, поэтому здесь действительно надо просто думать, мне кажется, надо думать о правильном потоке, там, миграционном потоке.
И они своими силами и своим присутствием могли бы нам прибавить, ну, так сказать, общую совокупную стоимость наших
конечно, assets, конечно, потому что многие говорят, вот они там приезжают, деньги отправляют там назад, но здесь важно понимать, что человек, который работает на земле, да, на российской больше, земле, конечно, да. Ну, он приносит сравнимо, по крайней мере, да, это важно.
Ну, нет, я с точки зрения Айн Рэнда капиталистического мира, что человек, который на зарплате, он приносит хозяину больше, чем, ну, владельцу бизнеса, чем
он
ему
только,
платит.
Нет, он не только хозяину приносит, потому что на самом деле хозяин? Можно дальше... Давайте посмотрим. Хозяин тоже да. Может находиться где-нибудь, да, в штате Делавер, например. Черт, да.
Он там
вот.
Да,
но он приносит и как потребитель. Он здесь покупает, он делает покупки, да, он ходит в магазины, он что-то, да, вот это и есть тоже отчасти создание, вот что такое городская культура.
Ну, слушай, у меня тогда к тебе вопрос уже из области такого социокультурного пласта. Вот у нас есть пример Европы. Там, конечно, исторически другая была, значит, другой был рисунок и узор. Но там оказалось так, что интеграция не случилась, не получилось. Я имею в виду не интеграция, это другое слово, ассимиляция, да, вот такой вот, о которой и в Америке мечтали, там не получился. Этот melting pot, он такой относительный. То есть там комьюнити разрозненно живут и могут даже не говорить на языке там, страны, где они пребывают, совершенно самодостаточно со своей кухней, со своим языком, занимают какую-то нишу трудовую, там, не знаю, сборщиками, там, таксистами работают, в Лондоне пакистанцы, например, еле-еле по-английски говорят. Находясь в Лондоне, любой бы из нас оттачивал бы произношение, а им это не нужно совершенно, недостаточно. И тут вопрос, да, я сейчас немножко там, ну, краем глаза я наблюдаю за опытом одной молодой учительницы, которая пытается, она взяла цыганский класс, ну, это цыгане, это вообще отдельно, да, там история, но их очень-очень мало, они незначимы, но проблемы у них примерно такие же, как у детей мигрантов, то есть это инофоны, дети инофоны, которых отторгает на самом деле наша современная система образования. Очень тяжело, родители против, учителя. То есть возникают школы, куда отправляют всех этих детей, они там между собой учатся. И вот эта вот ассимиляция, этот процесс вообще выглядит никак не налаженным. И об этом даже никто не говорит, то есть и все просто неприлично об этом говорить, да, что ты не хочешь, чтобы твой ребенок учился в классе, где много вот детей-мигрантов. Это даже какой-то, это какой-то ужас. Хотя возможно ли построить или наладить таким образом дела, чтобы у нас было не как в Европе, где потом еще какие-то безумцы там выходят со своими идеями, там, причем уже родившиеся там на другой территории?
Здесь... Очень важный вопрос, я опять же сошлюсь на то, с чего мы начали, со стереотипов. Да? В той картине мира, которую рисуют многие у нас в России, вот это так и выглядит, чтобы не как в Европе. Да? И когда мы говорим, ах, вот эти вот у них там кухня, я приезжал в Берлин, был там в арабском квартале, ужасно.
Ни одного немца не видел.
Да, ни одного немца не видел, да, но дело все в том, что ты пойдешь в той же самой Германии в больницу, и ты увидишь врачей арабов, образованных. Да?
Или турков.
Потому что и турков, да, почему? Потому что да, потому что интеграция происходит. Просто мы всегда, мы видим то, что мы хотим видеть. Мы в газете, там, допустим, по телевизору нам сказали, что вы хотите как в Европе, и ты приехал в Европу, и ты увидел то, что ты увидел, да, то, что ты ожидал увидеть. Но ты совершенно не видишь, да, не путайте туризм с эмиграцией. Например, да, сейчас западная пресса, когда пишет про Ангелу Меркель, говорят, ей ставят заслугу две вещи, и говорят, что экономическое чудо Германии обусловлено двумя вещами. И с точки их долгосрочного устойчивого развития. Это иммиграция, это решение проблемы рынка труда, той самой, да, вот за счет иммиграции, да, и вовлечение женщин в рынок труда тоже, что женщины гораздо больше стали работать, то есть они получили возможность работать при Меркель гораздо больше. И вот это вот, да, это дает, это не просто как бы прирост ВВП в каком-то моменте, это дает основание для устойчивого развития. А нам, да, нам по-прежнему рассказывают, ой, Берлин, таксисты, кебаб, там еще что-то, ужас, да, ужас, ужас, ужас. Это, да, это оборотная сторона, она есть всегда, но говорить о том, что интеграции, например, извините меня, там в Америке не произошло, да, где, извините, чернокожий президент, это не интеграция, где, допустим, да, чернокожее население, опять же, это тоже огромная там индустрия, и действительно там во всех практически сферах есть, да, они, то, и это на самом деле странно, просто мы привыкли видеть, как бы, да, мы ожидаем увидеть какую-то картину из, наверное, 30-летней давности, там, сегрегации, еще что-то, вот, на самом деле мир уже совсем другой, и да, издержки, и здесь очень важно, действительно, издержки есть, издержки интеграции, и отдельно, если мы берем Лондон и пакистанцев, да, у них министр-пакистанец, между прочим, на минуточку.
Мэр Лондона тоже говорил
да,
там.
Да, и поэтому говорить о том, что, ах, они там работают таксистами. Вот сегодня первое поколение работает таксистами, да, следующее поколение будет заниматься другими вещами. Да, конечно, среди третьего поколения будут фундаменталисты, ну, извините меня, фундаменталисты. Собственно, если мы берем там, давайте возьмем там то же самое, там, белое население Америки, да, сколько там террористов, например, вышло из там Мэнсон тот же самый, да, например, да, это никакая не миграция.
Ну, да, ну, я себя ловила на том, как такой горожанин и мать, женщина, которая там растут дети, вот они у меня рождаются, растут, я хожу с коляской, и у меня растут, ходят на площадку, на детскую, мы ходим, а мимо нас ходят дворники, которые живут под лестницей или где-то непонятно где, на каких-то птичьих правах, их там, значит, там в каких-то нежилых помещениях. нечеловеческие у них, на самом деле. И они тоже, у них тоже рождаются дети. И в итоге дети иногда, да, уже играют вместе, но этого мало. То есть это там исключительно, их не так много видно, по крайней мере, не знаю, в Москве, там, на детских площадках пока что. Ну, я думаю, это вопрос времени, наверное. И мне было горько, моему советскому пионерскому, в душе пионерской значок мой плакал, потому что мы живем в условиях, и я это понимаю, и дети растут в условиях, когда у нас есть люди первого и второго сорта, на самом деле, их можно легко отличить визуально. По униформе и, простите, по цвету кожи с волосами, там, чуть брюнет уже, вот. И мне это кажется не очень, как бы, неправильным. У меня внутренний протест, но этот протест, я как бы никак не могу его выразить, да, то есть, ну, а что я могу сделать? Ничего не могу сделать. Я, более того, я сейчас стала плотнее общаться там по общественным делам с управляющей компанией, я понимаю, что им, чтобы нанять, как там, во-первых, им некого больше нанять, да, и им удобнее. Эти друг друга знают, они между собой там хорошо тоже как-то общаются, у них там свой мир, они друг друга поддерживают, там муж и жена обслуживают один дом, и все это очень удобно. Вот. Но ты думаешь, что мы от этого, вот от этого ощущения людей первого и второго сорта отойдем когда? Через лет 20, когда сменится поколение, когда вырастут уже рожденные здесь, которые будут уже с образованием, с нашим, сдающие ЕГЭ, или когда уйдет это?
Ну, у меня, к сожалению, наверное, здесь достаточно пессимистичное мнение, да, чтобы это ушло, наверное, здесь потребуется серьезная вообще реструктуризация российского общества. Российское общество становится кастовым вообще в принципе кастовым, да, с точки зрения там отношения там к закону, имущества и так далее, расслоения и всего остального, да, на каком-то уровне ты определяешь. И собственно нет, если допустим завтра войдет, допустим, чернокожий человек, например, да, с раскосыми глазами, одетый в дорогой костюм, например, и покажет удостоверение, например, сотрудника силовых органов, никому в голову не придет, да, считать его человеком второго сорта, наоборот. Да, поэтому здесь скорее история, вот все-таки здесь нельзя путать эти вещи. Есть социальная история, да, бедные, действительно бедные люди, выполняющие эту работу. Это одна история, да, и есть, допустим, да, есть расизм, ксенофобия, это другая история. У нас на самом деле, с моей точки зрения, у нас в России все-таки нет традиции вот этой вот ксенофобии по американскому образцу, да, которая была прошита, что называется, прошита. Вот представим себе американскую культуру. Мы берем Фолкнера, мы берем Фланнери О'Коннор. Да, это те писатели, которых сейчас, ну, как бы в школах нельзя читать в Америке, да, потому что там прошит вот этот вот какой-то там, я бы сказал, даже животный расизм. Да, вот такой, которого в России не было в принципе никогда. Да. У нас там, допустим, там берем там Пушкин, там, да, вся наша классическая литература, там нету вообще этой проблемы нет. Поэтому я думаю, что для нас скорее вот социальные вопросы, они более важны. Нам нужно понимать, да, не как интегрировать, не столько как интегрировать другие национальности, сколько надо понимать, как запускать социальные лифты, которые позволяли бы людям, да, выходить из, ну, что называется, трущоб.
А в том числе нашим людям.
Конечно, да, конечно, безусловно. И это в первую очередь, потому что, да, потому что если мы будем думать только о мигрантах, мы упустим, извините меня, опять же, если мы посмотрим там небольшие города и в каких условиях живет коренное население, там, допустим, в небольших городах, вот, собственно, с чего мы начали. Зарплата 8 тысяч рублей, две пачки, значит, или что-то там, блоки сигарет возит человек из, там, ну, а сопредельной страны.
Какие могут быть, вот до сих пор-то их они не были придуманы, созданы. Хотя нет, есть какие-то там общественные движения, в которые, там, войдя, вступив, в которые ты, наверное, можешь, или даже партии какие-то, ну, где ты можешь, наверное, делать какую-то карьеру, хотя тоже не очень понятно как. Но а глобально это какие могут быть, какой может быть выход?
Вот развитие бизнеса? Это любопытно, потому что эти ответы абсолютно очевидны, да, но они в голову не приходят. Это образование, служба в армии, да, это волонтерство, все это, в принципе, социальный лифт. Это все, что позволяет тебе накопить твой человеческий капитал, твои навыки, твои связи и так далее. Да, проблема все. проблема сейчас заключается в том, что мы вступили в фазу низкого экономического роста. То есть у нас расти, собственно, бизнесы не будут. Да? Поэтому происходит следующее. То есть какие-то новые позиции особенно не создаются, их становится мало. Конкуренция за вот эти новые позиции очень высокая. И вот это, вот, к сожалению, сейчас молодых людей не очень готовят к тому, что им придется там действительно конкурировать, что это должен быть реально, чтобы там получить какую-то там позицию, ты должен быть гораздо лучше, чем большинство. То есть не просто, допустим, закончить институт там на четверке, а ты должен к окончанию института уже иметь там 3 года там стажировки, там хорошие там какие-то контакты, навыки, там собственные реализованные проекты и так далее. Собственно, как живет и западный мир, вот так и живет. Да, просто эти социальные лифты для западного студента, они понятны. Он понимает, что ему нужно делать со старших классов школы, чтобы запустить в этот лифт.
Слушай, ну у нас есть привычно клясть этот ЕГЭ несчастный, да, у нас есть унифицированная система оценки, которая позволяет там, ну, да, вузы первый эшелон еще дополнительно свои экзамены устраивают, туда вот там дети 10-летние поступают там, и так далее. Но, тем не менее, возможность такая появляется, коммуникационная революция и пандемия подтолкнула универсализацию, да, и горизонтальность вот этих систем обучения, которые сейчас доступны, на самом деле, всем везде одинаково. Тогда это же, как, ну, сейчас это работает как? Вот в моем представлении, в каком-нибудь маленьком, малом городке, да, где живет ребенок, он учится в школе, и, допустим, он любознателен, и он мнит себе какую-то, тщит себе какую-то там карьеру и жизнь вперед, кроме мысли об отъезде в Москву в перспективе. Я не представляю себе, что он как-то вот учась и проходя какие-то этапы заочно, но однажды ему надо будет явиться куда-то офлайн, потому что мы понимаем, что весь этот онлайн, он на самом деле не такой эффективный, конечно, как он офлайн, к сожалению. И надо признать, что да, и в компании это признают, что переход на удаленку, он уносит часть эффективности, конечно, и людям надо общаться вживую. Вот. Какой может быть даже при развитии вот этого образования, ты назвал образование как такой один из способов куда-то пробиться, что еще может измениться так, чтобы люди ехали не в Москву, а там в другой город?
Да ничего страшного. Во-первых, ничего страшного нет, что люди едут в Москву. Приехал в Москву, потом вернулся, потом уехал. Мобильность, да, в современном мире мобильность совершенно другая. В этом вообще этого не надо бояться. Но здесь очень важно, мы как бы всегда делаем вот такую поправку. Каждому доступно, да, образование, там, интернет-курсы, отлично, там, ты можешь слушать лекции. Но это неправда. Это неправда. С одной стороны, представляем себе ребенка, да, берем средний, там, допустим, по меркам города средний класс. Да, с одной стороны, представляем себе ребенка, который учится в школе у хорошего учителя, да, который учитель рассказывает, не просто рассказывает хорошо, он умеет мотивировать людей. И представляем себе ребенка таких же интеллектуальных способностей, который домой приходит, и папа ему говорит, да вообще никогда хорошо не жили и начинать не будем. Да. Сколько ни старайся, все равно ничего у тебя не получится. Да. В этой стране ничего не будет, и так далее. И он благополучно подходит, там, допустим, к окончанию школы с пониманием, что ничего, в принципе, даже и дергаться не надо, и пытаться не надо. Поэтому это вот очень такой, очень большая ошибка, говорит, что всем все доступно. Нет, далеко не всем все доступно, кому-то доступно, да, потому что их подготовили родители, да, там, свое домохозяйство. И еще один момент, вот что сейчас становится очень важным для детей, для молодых, это как раз, наверное, в какой-то некий такой семейный социальный капитал, то есть стартовая работа – это что такое? Это когда ты можешь позволить себе работать относительно, там, получая маленькие деньги, но на интересной работе. Когда тебя поддерживает семья. Потому что сейчас семья как считает, да? О, собственно, доучился, я еще в институте за тебя заплатил, все, теперь пошел, значит, и он в итоге заканчивает курьером, да? Хотя, например, да, хотя и учеба продолжается дальше, да, менторство и вся вот эта вот история, это еще 2-3 года. То есть нам надо готовиться к тому, что мы своих детей должны после института поддерживать несколько лет еще. еще, чтобы они реально отрастили вот эти перья. И что касается института, тоже важно, мы упираемся в то, что самый хороший институт, да, вот, к сожалению, самый хороший институт дает сейчас, ну, с моей точки зрения, дает сейчас тебе хороший старт, если у тебя еще хорошая семья. Если у тебя связи, если у тебя вот это вот все, и анкеты, и все остальное. В остальных случаях ты можешь, в принципе...
Институт может превратиться в твою связь в будущем. Даже если у тебя нет такой семьи, то он может стать твоей семьей, и только ради этого, может быть, и стоит идти в институт в современном мире, в котором вообще непонятно, что в этом институте.
Нет, может, я имею в виду, говорю, что у нас сейчас, чтобы поступить, допустим, в топовый институт, да, даже с хорошими баллами, необходимо, это стоит дорого, то есть это для домохозяйства может стать такой нагрузкой, которая, собственно, выгонит семью в нищету. Вот о чем речь. Mm. То есть здесь очень важно выбирать институт, который позволит тебе, да, то есть который действительно станет для тебя ступенькой, а не каким-то, да, пределом. Вот я закончил вот этот топовый вуз, вот смотрите, какой я прекрасный. Ой, меня никто не берет на работу, все, кругом сплошной кошмар, пойду курьером.
Ты говорил, ну, мы же заканчиваем сейчас, как ты говорил, да, что вот эта пандемия, по некоторым исследованиям, вообще любые кризисные такие мирового масштаба ситуации, они плохо отражаются на целых поколениях и на их успешность экономической. Поэтому мы что, мы в конце этого пятничного вечера призываем зрелое население с подрастающими детьми ориентироваться на то, что помогать им придется чуть, да, дольше, чем...
И не только финансово, а им, именно вселять в них уверенность.
Чем нам когда-то
им это нужно.
Помогали. Денис Соколов, председатель Российского совета Urban Land Institute, был сегодня с нами. Спасибо, всем пока, до вторника.
Спасибо.